мой старый друг, ушедший, царство небесное, Петр Леонидович Капица, великий ученый, когда он вел полемику с вождями о рангах господина Сталина, злодея, то он сказал, что я работаю в науке, и если я что-то придумываю, это должно стать достоянием мира, а не ни в коем случае не консервироваться здесь и гнить в холодильнике там или в морозильнике. Это нельзя делать. Это глупая политика, которая вот и привела к краху империи. Надо настолько наука, прогресс так называемый, привели мир на грань катастрофы, что только разумное взаимодействие мудрых каких-то нормальных руководителей стран может нам обеспечить безопасность планеты. Это, извините, что мне приходится говорить банальные вещи, втянуть в эту страшную воронку, которая сейчас рядом агрессивных, глупых людей, которые только жаждут власти и ничего больше. Им на все наплевать. Они хотят втянуть. Им легче удержаться у власти. Но этого и не будет, я надеюсь. Нет. Я думаю, это скоро кончится.
Вот так легко мы пришли на политические события, но это, наверное, вполне естественно, учитывая историю театра на Таганке и жизнь Юрия Петровича Любимова, который был крайне политизированной личностью.
Нет.
Не устали вы от этого?
Я от этого всегда старался убежать. А меня опять затягивали воронки.
Сейчас никуда не зовут вас ни на какие митинги, ни в какие собрания. Пошли бы, если бы было время.
Нет, если бы я понимал, что надо пойти, я пошел бы. Я же ходил и на спуск, когда с коммунистами. Это один был мне очень памятен. Шел снег, там стояли коммунисты, орали. А я сказал, что сегодня день памяти, день рождения Александра Исаевича Солженицына и день смерти Андрея Дмитриевича Сахарова. И тогда совершенно спонтанно наша часть начала петь «Дубинушку». Шаляпин, как Шаляпин пел. Бас с нами какой-то объявился. И мы перекрыли коммунистов.
Вы считаете, по-прежнему на сегодняшний день время остается площадей и митингов?
Нет, но
это
если
может,
надо,
это
надо
может
выходить.
Как-то.
Надо выходить. Мы же выходили, когда мы хотели защитить от прихода демократии. Они не у них мозг не вырабатывает позитивных решений. Это лозунги, за ними ничего нет. У них нет умения ни править, ни создать экономическую модель, которая, наконец, выведет народ из нищеты. Ведь это загадка, действительно. Никакой не души, а загадка. Как может самая богатая страна мира быть самой нищей? Это же действительно какой-то гениоль, какой-то абсурд, идиотизм. Как это можно назвать?
А коммунисты вам на это скажут. А вот при советской власти была великая держава. А
это глупость.
Ничто.
Никакой великой державы не было, ибо она и тогда бы и продолжала быть. А она развалилась без войн. Сама. А иначе она бы не рухнула. Что они говорят? Это же просто мелют чушь. Всякие здравые, разумные. Вы посмотрите на лица, которые их окружают. Больше ничего не надо говорить. Ну как они могут носить Сталина, когда за ним лагеря и миллионы людей, которых он сгноил? Что мы делали бы? Все время лучших сынов или убивали, или высылали. Разумных, одаренных, талантливых. Разве это можно делать? Ну, пора бы научиться хотя бы вспомнить. И неужели мы так и должны с этим клеймом восклицать каждый здравомыслящий фразу бедного, незабвенного Александра Сергеевича? Ну, что же это такое? Это же грустно.
Наш сегодняшний разговор с Вениамином Смеховым, актером, который всю жизнь проработал в театре на Таганке, кстати, продолжает там работать до сих пор. Здрасте, Вениамин.
Это здрасте не совсем так. Я в 98-м
уходил.
Забрал свою трудовую книжку, а практически с Юрием Петровичем договорился, что я больше не буду мешать ему осуществлять новую жизнь. И играл раз в год, два раза в год «Мастера Маргариту», только приезжал. Приезжал к Воланду и назад куда-то, в Россию, в Германию, еще где-то. Ну, неважно, у меня была своя жизнь уже в 21 веке, и я счастлив, что так получилось. Но никуда не девался театр, который как был, так и остался моим родным. Сейчас я со вчерашнего дня идет 10-дневный «Кросс», спектакли «10 дней», которые потрясли мир, куда меня без всякого труда завербовал Максим Диденко, а до этого, как вы знаете, Ксюша, Пастернак в Google-центре. И вот эти команды молодежи, прекрасного Кирилла, прекрасные дети, прекрасного Вити Рыжакова, его дети, брусникинцы чудные. Ну и все, я попал опять.
А это в какой-то степени продолжает стилистику Таганки? Вот то, что делает Максим Диденко, то, что делает Кирилл Серебренников, то, что делает Рыжаков и Брусникин?
Ну, в каком-то смысле, конечно, не только продолжают, но активно рифмуются с тем временем, потому что речь идет, как это было у Пушкина, слово-то неважное, но дело больно хорошее, независимость. Они вопреки или вследствие возможностей, как было, например, в начале в Google-центре, но они не могут не быть свободными. Вот такие были мы. Любимов не учился на режиссера. Юрий Петрович, не могу сказать «Царство небесное», могу сказать «Вечный покой» по Булгакову, конечно, он заслужил этот «Вечный покой», «Вечную память». Он действительно вырвался из огромного числа средних и приличного числа хороших режиссеров. Вот благодаря какому-то корневому, может быть, из-за Ярославля все дело, я не знаю, где родился русский театр вообще, волковский. Но вот эта непобедимость озорства и необходимость возродить, реабилитировать чудо русского серебряного века, русского авангарда, как-то почти по-детски, он по-другому не мог жить, он не мог там начинать ходить с правой ноги, потому что он ставил вот так, как это делается там, не знаю, в спорте, вот так вот.
А вы сразу его приняли как режиссера? Кстати, я просто тут важный момент биографии Смехова, что вы в театр пришли раньше, чем Любимов, в театр на Таганке.
Ну да, я пришел, чтобы уйти из актеров, вообще говоря. Моя жизнь начиналась вроде с литературы, но бес попутал, и я быстро поступил и в училище Щукина, и в школу-студию МХАТ, предпочел Вахтанговское, потому что мой дядя, знаменитый детский художник Лев Смехов, сказал, что, конечно, с Вахтанговским ничего не сравнится, с Турандот ничто не сравнится. А почему? Выдумка. Почему? Потому что зрители не чужие, а... Ну, сейчас я зайдусь уже всякими воспоминаниями, неважно. В общем, короче говоря, я закончил, и хорошо закончил училище у этого же Владимира Абрамовича, и попросился сам уехать, потому что я был весь подвержен...
Комплексу.
Нет, новой прозе.
А, я думала, комплексом. Сомневаюсь, что вы...
Нет, в себе я не сомневался.
Самореализоваться как артист.
Нет, ну там после первого курса это уж
это
меня...
Это я помню.
И неважно, но дальше-то было счастье, и такие роли «Горячее сердце», «Мещанин в дворянстве» с Людкой Максаковой царили на сцене «Мещанин в дворянстве», на нас бегали, как потом на «Доброго человека».
Ну подождите, это было все до Петровича, Московский театр
Петрович
драмы.
А в это время был в училище педагогом. И долбил по мозгам всем системы Станиславского. Между прочим, вот это начало и Мирхольда, и Вахтангова. Вот они так начинали со Станиславского, а потом от него в разные стороны. И Любимов рванул от Вахтанговского театра в сторону. В сторону кого? В сторону, скорее всего, вот авангарда.
Так, кстати, то есть получается, что его режиссером сделала педагогика. Можно так сказать? Он был сначала артистом, да, потом стал преподавать. И театр-то родился, как уже все это уже канонические вещи, да, Библия уже известна всем, что родился там, в недрах Щукинского училища.
Ну, конечно, да, это диплом. Ну, как эти, как новые, мы сейчас сравниваем новые с нашим. И вот это 53 года назад открыли двери, ему предложили любые двери, потому что Константин Симонов написал в газете «Правда» хорошую статью о добром человеке Сезуана. Наши «потому что» и «почему что» непереводимы ни на какой другой язык. Почему родился театр НТК? Потому что Константин Михайлович Симонов написал «Правду» хорошие слова. Ну, все и так, и не так, вы понимаете. Жизнь гораздо многообразнее.
Ну, вот были в этом театре артистом.
А я...
Служили уже.
Сбежав уже из Куйбышева, 3 года я не смог отслужить, и уже написал повесть и сдал ее в журнал «Юность», и уехал, надо было зарабатывать, и я показывался в разные театры. А преподаватели звонили главным режиссерам, в том числе Завадскому звонил Захава, что я, как говорил Захава, не сомневайся, он умеет хорошо держать зернышко. Ну, вы, у вас есть театральное образование, вы знаете, что это за зернышко. Вот, навозную кучу раздвигая, актер нашел для образа зерно. Так вот, я раздвигал там и в Куйбышеве, в Самаре я там много сыграл, но считал, что жизнь
театр неплохой был.
Театр замечательный, монастырский замечательный. Да. Это отдельный разговор. И варвар, и гадость, и чудо, и молодец. В общем, вернулся я с повестью, а дальше я поступил, значит, в первый же театр, который меня взял. Порекомендовал Гоша Ранинсон, прославленный комик, поскольку его подруга педагог, профессор Щукинского училища, очень за меня беспокоилась, как это я голодранец такой. Я поступил, меня взяли, и я был среди чудных совершенно, просто гениальный Алексей Ибаженко, Лешенька, чудный артист. Вот, и Таня Лукьянова, и Додина, и Смирнов, и Соболев, все это чудные люди, но очень отсталая, дурная, скучная Роспотребская какая-то режиссура. Ну и скисало время, а Хрущев поднял на ноги молодежь. И было вдруг объявлено, что молодежь тоже люди. Более того, уже Джульетту может не народная СССР, а могут играть даже актрисы, которые не достигли 70-летнего возраста. Короче, мы молодежь, и мы подняли, и мы сильно голосили внутри этого театра, опираясь на решение пленума там ЦКов партии. И среди нас был не кто-нибудь другой, а Петр Наумович Фоменко. Вот и все. Он был помещен в этот театр работать и подымать молодежь, сам будучи молодым. И тут появился Юрий Петрович, который сразу оценил Петю Фоменко и попросил его остаться. Ну, естественным образом, или неестественным, не знаю. Реорганизация театра произошла. И, кстати, по тем временам, которые из худших времен вроде бы, но из лучших правил хорошего тона, всех, кого он реорганизовал, все были устроены, трудоустроены.
То есть, нет, люди, которые уходили из театра, он там как это вообще происходило? Он собирает труппу и говорит, теперь я хозяин, и что?
Нет, нет.
Мне нужен этот, этот и этот. Собственно говоря, он так поступил, когда вернулся из изгнания, да, когда он вернулся в Россию.
Ну, так и говорил.
Ну, этот, грубо говоря, этот. Так это было, что мне вот с этими я не хочу работать, а с этими нет. Так же это было. Ну, так осталось в истории.
Ну да, может быть, в истории так. Там гораздо ровнее все было. И я думаю, ему самому было не до того. Там за него все делали другие руки. Но единственное, что он смотрел спектакли предыдущие, и поэтому он говорил, ну это нет, это не. В нем уже сидел такой, как это у Гоголя, гвоздь в голове у актера. То есть вот это сверхзадача, или как у Михаила Александровича Чехова, предчувствие целого, великое выражение. Это лучше, чем сверхзадача. А у Вахтангова ради чего?
Ну, вот такой бунтарский
хит. И вот это предчувствие целого, совершенно не думая о том, что он будет разорять какие-то гнезда, насиженные, значит, при царях горохах, он просто открыл Брехта, а туда он внедрил, как я понимаю, то, от чего ему покоя не давало Весь Side Story. Значит, смотрите, уже об этом много говорили. 57-й год, Вахтангский театр в Париже. Все смотрят, умирают от счастья, что бывает такое искусство, где сплавлены драма и пантомима, и танец, и бурлеск, и музыка, и прочее. И он заболел этим. Но, наверное, был бы здесь Юрий Петрович, он сказал, ну, брехня это Венину. Ну, я до этого уже был у Кедрова, я до этого был во втором хате. Был-то был, но подзавелся он реально в 57-м году. Он уже был педагогом училища и уже через 3 года затеял Брехта. Вот. Были, конечно, в это время необыкновенно работала его слуховая система, его... слуховое зрение. Он...
Хотел спросить просто один важный момент. В то время невозможно же было ничего увидеть. Никаких ни кино, ни видео, ничего этого не было. Как, вот откуда брали художники или деятели театра, в данном случае сам Юрий Петрович Любимов, вот эту информацию о том, как развивается мир за пределами границ советских?
В этом спектакле...
Откуда он это угадал?
10 дней, которые потрясли мир, Максима Диденко и брусникинских ребят. У меня есть комната, называется «Галилей», и там одна из моих тем для посетителей, так сказать, зрителей, это то, что Юрий Петрович отрицал право кино снимать спектакли.
Mm-hmm. Все. Поэтому ничего не осталось.
А уходить хороший спектакль должен в легенду. Вот. Кажется, просто сказано, но ужасно несовременно, конечно. Потому что люди не расстаются с айфонами и там смотрят прямо 8,5. Но Юрий Петрович, как и все остальные люди разных поколений, учится у предыдущих. Значит, если у людей есть дар слышать... желать, наблюдать и так далее, они, так они и учатся. Ну, сейчас уйдем в другую сторону. Я помню ваш вопрос. И то, что сегодняшние молодые педагоги, вот ушедший Рома Козак замечательный, Алла Сигалова, Кирилл Серебренников и Витя Рыжаков, Брусникин и Маша, и Марина Брусникина. Это такая роскошная команда то ли Смелянского, который признавался мне. Он говорит, давай, приходи, стань мастером курса, возьми курс, хоть ты и вахтанговец, но Костя Райкин тоже вахтанговец, и Калягинка. Вот. Но это, оказывается, уже было не нужно, потому что появились вот такие мастера. Игорь Золотовицкий. В общем, чудо. Так вот, эти ребята хорошо знают, вот я имею в виду организаторы, вожди. Они хорошо знают историю. Понимаете?
Они хорошо знают европейский театр.
И сегодня они хорошо знают, да. Ну, может быть, не совсем, но все равно, скажем, они знают, что такое Чек Байджоу или
так там... Так они сами там ставят.
Комплисите. Да. Это все-таки исключение из правил.
А тогда-то, в 58-м или 64-м?
А тогда мы видели живую Бирман, Серафиму Германовну, которая рассказывала о том, как она видела живого Николая II. И он проходил по ряду, значит, первой студии.
Под руку с Матильдой Кшесинской.
Когда кто-то вскочил, были другие учителя, и выскочил, значит, вперед какой-то из артистов, когда Николай спросил, а вас как зовут? Он говорит, я вам уже докладывал. И она говорит, вот, и этого хама мы еле там выдержали, потом били. Вот, значит, что... Мы чему-то наследовали. Но все-таки главное, это то, что сказано об этом поколении, неважно в какое время, футуристам. Вообще, театр на Таганке, уверен я, может быть причислен именно к футуризму. И нынешние ребята тоже, они футуристы. Ну, каждый по-своему. Среди футуристов был и Пастернак, и Северянин, и Хлебников, и Маяковский, и Бурлюк. А все сказал за них Бурлюк. С этого я начинаю свои дела у Максима. Каждый молод, 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 в животе чертовский голод. Все, что встретим на пути, может в пищу нам идти.
Вы были близки с Юрием Петровичем? Вот как вот так были, что называется, из близкого окружения?
В разные времена по-разному. У меня есть же, я же все-таки литератор, да. И я уже признавался, у вас есть моя книжечка, там, где написано, что иногда он, ну, доходил до невозможного, он называл меня Веня. Но это было очень редко. Вениамин, потом следовал Вениамин Борисович, потом где этот Смехов, А потом он называл меня на «он», на, в третьем лице. И такое бывало. Но это было с каждым из нас. Вот этот круг, который так или иначе он сделал близким, это все началось вот, вот в эти горячие времена, когда мы часов не наблюдали. Это и был 64-й год. Это было абсолютное умопомешательство. Никаких не было мыслей о том, какими мы будем, как нам. Но мы видели такого зрителя с первых же шагов. 23 апреля 64-го года, в день рождения Шекспира, родился театр Юрия Любимова. Это был такой зритель. Они повалили оттуда, от нашего старшего брата, от современника. Там ночами стояли за билетами и здесь. Но это был какой-то другой театр все-таки. Он был другой, но ему сочувствовали, скажем. Олег Николаевич Ефремов дружил с Любимовым. Анатолий Васильевич Эфрос был дружен, я этому свидетель, потому что я как литературный человек, и рядом с Юрием Петровичем, конечно, по литературной части много раз был, и по режиссерской. Он же ведь удивительно учился сам, Юрий Петрович. Вот это были годы совместной учебы. Ему было 48 лет, и он был пацан, потому что он только начал. Он был вынужденным молодым человеком. При том, что позади... А что было позади? Он, видимо, к этому относился менее уважительно, чем его знаменитая жена Людмила Васильевна Целиковская.
Позади, в смысле, как актерская его карьера.
Актерская,
да?
Карьера, киноактерская карьера, педагогическая карьера. Он повернул куда-то. Его повернул Брехт. Но его повернул Брехт, а он пошел... Вот это чудо, как он шел на поводу у новостей, которые ему жизнь подавала. Вот это касается, не знаю, Чаплина Вечного, которого он видел и показывал, как походку в «Добром человеке» Сезуана он строил по Чаплину. Но это же прелесть. То есть вот это та самая пластика, которая сейчас живет. И вот эта молодежь, в том числе и у Максима Диденко, это, ну, какие-то, я не умею это выразить, но это вот законы пантомимы, пластические законы, рожденные в 10-е годы 20 века. И вот нас обучал там Сергей Каштелян в спектакле «10 дней». Угу. А о нем нам Леонид Ильич Утесов говорил, что вообще это вы с таким гением работаете? Зачем он гений? Говорю, а вы видели у нас драку джазменов, веселых ребят? Сумасшедшие. Это не знаю, кто-нибудь лучше умеет или нет. Какая чудная драка. Ну, и там главной жертвой был как раз Сергей Каштелян.
Мы репетировали, который говорил.
Да. Ну, вот. И ставил нам пантомиму. И какие ребята пришли из циркового. Вот это соединение того, что Любимова разбирало. У него не было никаких, как это сказать, желаний быть элитарным там, или не сходить со своего уровня вахтанговского, академического. Нифига. Он немножко раздражал своих совахтанговцев, и в том числе гениального Гриценко.
Ну, типа формализм?
Тем, что он уходит в условный театр, конечно. Тем, что он уходит в театр формы, которая диктует содержание. Что раньше форма или содержание, это мы с вами читали у умных иностранцев. Так вот, этот самый, ставший мальчишкой Юрий Петрович Любимов, схватывал все. Например, полюблял театр МГУ «Наш дом». Марик Розовский, Илюша Рутберг, Аксельрот, и звал их к нам. И они у нас показывали свои дела. Там молодой Карпов, молодой Филипенко, все. Это Хазанов, который там был. Это все варилось примерно в одном и том же русле футуризма. Понимаете?
Давайте на этом остановимся. После новостей продолжим. Напомню, что Вениамин Смехов в нашей студии, и мы вспоминаем историю Таганки и историю Юрия Петровича Любимова.
Дифирамб. Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Сегодня мы говорим про Юрия Петровича Любимова. Напомню, что 30 числа исполнилось 100 лет со дня его рождения. И здесь в нашей студии старейшина театра на Таганке Вениамин Борисович Смехов.
Ну вот я и хочу рассказать вам. Я действительно давно уже... Вот этот песок, который я вам принес, это анализ песка, который из меня сыпется в течение последних 70...
Любимое стихотворение Юрия Петровича было запрещенным на практике Советского Союза в Гослите. Называется оно «Гамлет» из «Живаго» Пастернака. Вот, опять же, ему, не, наверное, прекрасному Любимову совершенно не надо было задумываться над тем, запретят или нет. Он не шел, он не к этому. Его интересовало дело и качество. Вот качество пантомимы, качество театра МГУ, например, качество увиденного фильма Феллини, а все-таки были возможности сам издатовским образом смотреть фильмы, западные замечательные фильмы. Это так, вы запросто сказали, что ничего мы не видели, ничего. Мы бывали знакомы. Mm-hmm. Кроме того, повторяю, ну, это был ожог от Бернстайна и West Side Story. Вот, так добрый человек, куда все вкусы, все радости, все желания любимого каким-то образом реализовались... При хороших помощниках, между прочим, при ассистентах, которых он умеет придвигать к себе людей. Я знаю режиссеров, и даже неплохих, которые отодвигают и говорят, я придумал, я буду делать, слушайте меня. А почему я сейчас, вот без почему, я вам сказал, вот так и делать. Никогда этого не было любимого. Может быть, путается со словом «диктатор» его уверенность в том, что сначала надо взять от нас, а потом отдать нам.
Ну, кричал же все равно. И фонариками светил. Это все такие мифы, что...
Грубость Гончарова, да, Ксюша.
Это тоже помню.
Или грубость Анатолия Васильевича, который у нас ставит. Но это другая грубость. Он мог просто глазом погасить в человеке любовь к жизни. Просто. А что такое? А почему вы опоздали на 3 минуты? Это что означает? Понимаете, и человеку становится холодно.
А вообще, вот то, что не случайно мы начали, кстати, наш разговор с сегодняшнего дня. Вы все время поминаете добрым словом людей, с которыми вы сейчас работаете. И Максима Диденко, и Кирилла Серебренникова, и многих других.
Ну, простите, я поминаю тех, кто вам понравился в Евтушенко.
Я понимаю, нет, просто это очень точно важный момент. Мы про это с вами уже говорили, что в этом есть некая преемственность, что называется. Это одно другое продолжает и длит, и слава тебе, Господи. Но тут это... Время зарифмовывается и страшными вещами. Потому что точно так же, как когда-то был обезглавлен театр на Таганке, когда Юрия Петровича лишили советского гражданства, и он остался там за границами, и театр остался в подвешенном состоянии, и актеры не понимали вообще, что будет происходить дальше. И это зафиксировано в художественном произведении Леонида Филатова, очень точно, именно по атмосфере, по интонации, а не по фактам. Да? Сегодня то же самое, по сути, переживает Гоголь-центр. Да, Кирилл Серебренников не изгнан из страны, но он изолирован. У него нет возможности работать, он сидит под домашним арестом. А в это время театр функционирует, они выпускают премьеры.
Все же, вопрос такой. Это
мой вопрос... Да. А какой мой вопрос?
До каких пор будет продолжаться безобразие?
Нет, нет, нет. Я хотела спросить, похожа ли ситуация? Узнаете ли вы себя вот в тех растерянных ребятах, которые сегодня ждут, что будет дальше с ними, с их театром, с их художественным руководителем?
Для того, чтобы мне в аналогичной ситуации оказаться на «Эхо Москвы» со знаменитой Ксенией Лариной, меня на пушечный выстрел не пустят. Когда что-то произошло в голове у Гришина, у главного человека Москвы и претендента на трон, и он что-то приказал, и любимому уж было что-то сказано, он должен был прийти на ковер и получить навсегда, не скажу, только грубым словом можно сказать, что собирался ему сделать Виктор Васильевич Гришин. Первое, в чем призналась, конечно, Людмила Васильевна Целиковская, телефоны перестали работать. Вот и все. И Любимов был, попал в вакуум. Вот смотрите. Это я к столетию Любимова все-таки. Я насмотрелся. И на Первом канале телевидения, куда мы зачем-то пошли с Барташевичем. Потому что все равно бедно.
А куда вы пошли?
Гений снимался. Сегодня показывали. Когда... Ну уж Барташевич, кто он для Любимова был? Барташевич, Зингерман, Аникс, Бояджиев, Светила, Наташа Крымова, Инна Соловьева. И вот из них, значит, рядом со мной в театре на Таганке Барташевич, ему дали сказать в монтаже только начало. Мы приходили, из метро выходили, из несвободы входили в свободу. Да, спасибо. А дальше?
Все?
Да, все. Это такой бессовестный, ширпотребный монтаж, где, конечно, 50% рекламы, а сама по себе реклама подавляет все, что было до нее. Единственное, что хорошие слова сказал Костя Эрнст в конце о том, что влияние Любимова несопоставимо ни с каким другим влиянием на всю дальнейшую жизнь России, гражданственной, человеческой и художественной. И это, слава Богу, и спасибо. И Юрий Петрович, который давал интервью вот, для Первого канала, и говорил то, что он говорил. Вот что. Ну, несопоставимо. Даже то несчастье, которое мы все переживаем в связи с абсолютно необъяснимым, непонятным, я бы сказал, абсолютно античеловеческим и антиконституционным, там, если тогда было антисталинское, антиленинское, сейчас антипутинское поведение этих органов, не знаю, чего там, следствие, рукоприкладство или что, то тогда дело было проще, у нас сжималось все, как только нам, боже мой, когда я выступил с тем, чтобы сказать привезенному на черной машине моему любимому режиссеру Анатолию Эфросу, сказал на этом первом собрании, которое смутило даже чиновников, потому что никто не встал, потому что в отличие от театра Мейерхольда, как потом говорили, Любимовский театр не сдавался и не хотел сдавать своего. Но хватило, естественно, актерам немного, потому что Анатолий Васильевич, во-первых, гений, а во-вторых, актерам хочется играть.
Да.
Ну, мы, к сожалению...
А там какой был выбор?
Никакого выбора. У меня был выбор стать членом Союза писателей. Позвонил Шатров, сказал, нам звонили, запретили. Тебя или Золотухина, никого нельзя. Все, нас как... Мы были в окружении, мы это все понимали. Ну, а мы просто с моей Галкой Глашей решили уехать учителями в Тулу. Уже был договор. Ну, потому что я не мог это вынести. Ну, и я произнес какие-то слова. В моем дурацком каком-то платоновском, может быть, искажении действительности о том, что я уверен, Анатолий Васильевич, что вы, как друг театра и Юрия Петровича, на самом деле поговорили со всеми своими друзьями. И все остальное, дальше мы все знаем, что такое хорошо, что такое плохо и так далее.
Да, да.
И Анатолий Васильевич ответил, он говорит, Веня, я знаю, что ты имеешь в виду, и Давид, и ты, и Алла Демидова, мои друзья. Но я хочу, чтобы был не такой, и не такой, будет какой-то другой театр. Но Бог судья тем людям, которые его толкнули на это, и это беда, но все равно он чувствовал себя замечательно, к слову сказать. Последнее интервью его в Куйбышеве, в Самаре, было «Я снова влюблен». Это он влюблен был в актеров. Мне он успел сказать, даже когда я все-таки играл главную роль «На дне».
«На дне», я помню, это
«Барона», да. С Ванечкой Бортником, Сатиным. И он сказал, что я так никогда в жизни не играл. А я сказал, вы же мне совсем другое говорили и так далее. Ну, в общем, чего-то я цеплял. Но все было мальчишество и политика, конечно. Так вот, за мной ездили. За мной ездило там КГБ, еще чего-то.
Вот все весь этот период, да?
Это было страшновато. Вот. Но заслуженно. Потому что мы хотели, чтобы любимый вернулся. Вот и все.
Я почему все время на этой аналогии настаиваю? Она сама... Она опережает нас, Вениамин Борисович. Потому что те же сукины дети... Я на это все время обратила внимание очень сразу же, буквально, когда началась история с Google-центром. «Сукины дети» фильм Леонида Филатова завершается, если вы помните, когда они выходят со своим мертвым товарищем на улицу и думают, что их там встречают восторженные толпы граждан советских, которые за них переживают. Они выходят в пустоту переулка, никого нету. Но откуда они выходят, где снималась эта сцена? Служебный театр, служебный вход театра Гоголя. Это было там. Понимаете?
Вот там, вот, где было легче вот, снять. Вот,
да. Но просто, когда это все, ты это видишь, ты понимаешь, как это, эти объемы перед нами рисуются. А вопрос сейчас мне скажете, в чем вопрос? Мой вопрос. А если сейчас в театр Гоголь-центр назначат человека и скажут, ребята, мы не знаем, сколько он там будет сидеть, сколько будет длиться следствие. Мы не можем оставить театр без художественного руководства. Мы обязаны, значит, вам назначить нового человека. И приходит хороший парень и говорит...
Ребята не согласятся.
Я буду спасать театр.
Нет, это другое время, Ксюша. Нет, все, все. Я же хорошо помню то время и нас. Ну, допустим, там мы были посмелее с Филатовым, Шаповаловым, особенно с Боровским. Посмелее, потому что у нас какое-то было имя, что ли. И нас все-таки связывали с Юрием Петровичем. И все-таки эхо хороших спектаклей, да, да, погасить не удалось, потому что убрали только фамилию, да, только имя его. Да. А спектакли и благородный Анатолий Васильевич не мог допустить, чтобы их сняли, конечно. И старался что-то делать свое по-своему. И не утешил членов ЦК. Ему сделали выговор как раз за неделю до инфаркта, до смерти. Это рассказывал Глаголин, его парторга, и Дупака вызвал Зайцев, мерзавец, замминистра. И они сделали выговор в лицо Анатолия Васильевича, что он делает не то, что они от него ждали. Ну, в общем, это разница. Все равно надо быть вне государства. Это давно уже завещено и сказано. Нельзя. Искусство должно быть само по себе. И то, что сегодня... Ну, это ответ на ваш вопрос. Это искусство, в отличие от того, когда мы были... островом свободы в несвободной стране, как сказано было много раз. Сегодня, мне кажется, есть консолидация молодежи. И то, что случилось, скажем, на улице Казакова, а перед этим, я помню, похороны Алеши Девотченко, и 10 утра, и мы с Леной Кореневой, и еще 2-3 человека, я думаю, ну уже все, вот ушел человек, и никого не будет, переполненный зал. Прощать. Это личное дело каждого человека. Любимов – это личное дело каждого актера было. При всем том, что он был суров. Но и суров-то как-то очень обаятельно. Я не знаю. Знаете, что больше всего доставалось как раз всяких несправедливостей нескольким людям, и мне в том числе.
Почему?
Много, но...
А почему?
Ну, так я же и высунулся. Понимаете, я им же был, как Боровский говорил, любимый гений коллективного труда. Он еще гений соавторства. Чудные слова Володи Высоцкого, который я и в свой спектакль, сейчас в Питере будет спектакль об октябре. И сейчас, и здесь чудные слова. Наш театр родился в протесте. Простые слова, в советское время сказаны, в Казани. Вот. До гастроли в Париже. Вот. Ну, как, а вообще все лучшее так рождается. Сказал Володя уверенно, что ничего антисоветского он не произнес. Все лучшее в искусстве делается так.
Конечно.
Я бы ему сегодня, Володеньке, добавил. А я сейчас прочитал у Бориса Леонидовича Пастернака. Вообще, искусство творится не по правилам, а исключениями. И то, что мы сидим с вами здесь, это исключение. Но, замечу в скобках, и то, что отношение к Кириллу и к его театру, то есть к Кириллу у нормального человека должно быть сострадание, естественно. И очень многие люди говорят, я не знаю этого театра, или я не люблю этот театр, или он мне не понравился. Но, и дальше идет человеческое. Понимаете, те, кто опустились до так сказать, самоотрицание, да. Потому что это нечеловечно, угу. говорить. Это, знаете, похоже, когда рухнули эти две башни, когда рухнул, вообще говоря, с этим делом весь век гуманизма, там, угу. чего хотите, в Нью-Йорк, угу. как они, World Center, да, угу. торговый центр. Я помню, мы тогда с Галкой были, семестр были приглашены под Вашингтон, и по телефону, я разговаривая там с тем всем, мне друг рассказал, что у них в приличном заведении, в институте, очень много, не знаю, многие или немногие, неважно, подходят и говорят, так им и надо. Вот когда человек может сказать о гибели другого человека, так им и надо, это значит, мы заслужили таких людей, мы заслужили, ну, если это народ, значит, как говорила Валерия Новодворская, значит, нет народа, если люди умеют поворачивать свои языки в сторону абсолютной бесчеловечности. Ну, и, но все-таки я хотел сказать, что это театр для какого-то вкуса определенного. Гоголь-центр. Так же, как изделие Максима Диденко и Пастернак, и сегодняшнее то, что я играю. Позавчера был Гидон Кремер. Гений номер один в музыке. Ему очень понравилось. Вчера был гениальный, из последних «Магикан» Юлик Ким. У него сомнения по поводу того, что он привык к статичной сцене.
А здесь такая бродилка.
А здесь бродилка, да. Ну, и это я понимаю. Сережа ваш был тоже. И заходил ко мне в комнату.
И еще некоторые пойдут обязательно.
А некоторые пойдут, несмотря на свое театральное прошлое. И так далее. Вот, давайте я вам прочитаю любимые стихи Юрия Петровича.
Давайте.
Это называется «Борис Пастернак. Гамлет». И вот это то, теперь я буду цитировать своего самого любимого человека в искусстве России, Петра Фоменко, то, что называется «вопрекизмом». Любимов был вопрекист великий, но он не строил себя таким образом, а оно у него так получалось. Он случился как исключение из правил. Вот, может быть, я сейчас правильно сказал. И сам с собой справиться он очень часто не мог. Поэтому казалось странным, что он, сделавший вот все во имя девушки по имени Шенте, помните, в «Добром человеке», вел себя иногда как шуета, что я отражал в своих капустниках, например. За это, отвечая на ваш первый вопрос, близости не состоялось. Но зато, когда уже чем-то я нагрешил с его точки зрения, и он меня ругал, и я с этим был согласен, я был неправ, там все такое, и вдруг я вижу приказ, и я назначен на роль Воланда. Этого не могло быть в любом другом театре, у любого другого режиссера. Он со мной почти не общался, назначив меня на такую роль. Вот то, что он Анатолия Васильева в тяжелейшее время жизни этого изумительного режиссера, изгнанного оттуда, и он приютил в свои плохие времена, Юрий Петрович, приютил на Таганке принципиально, достал этих людей в управлении культуры, и то ли получил малую сцену, на которой создал один из лучших спектаклей конца 20 века, «Серсо». И поэтому я не удивляюсь, когда Анатолий Васильев называет Любимова и гением и творит вот с Аллочкой Демидовой в честь Любимова «Старика моря». Итак, несмотря ни на что, вопреки всему, он пробил Гамлета и любил его повторять иногда, неважно. И это было в «Павших и живых», а потом с этого начинался спектакль «Гамлет». И Володя Высоцкий это произносил под ритм. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Я немножко подражал манере Пастернака, как вот в спектакле «Сестра моя жизнь».
Спасибо большое, Вениамин Смехов и Юрий Любимов, который завершает нашу передачу. Это фрагмент из спектакля «Несколько слов в защиту господина де Мольера» постановки Анатолия Эфроса. То, что называется «Золотой фонд».
Это великое произведение во всех отношениях.
Спасибо.
Почему и с каким спутником вы явились в то время, как вас пригласили сюда одного?
Сир, мой верный ученик, актер Ла Гранж, проводил у меня, извольте ли, видеть припадок. И сердечный приступ я один дойти не мог. И я надеюсь, что я ничем не прогневал ваше величество. Случилось несчастье.
Вы не только грязный хулитель религии в своих произведениях, но вы еще и преступник. Вы безбожник. Запрещаю вам появляться при дворе. Запрещаю вам играть Тартюфа и Дон Жуана. Только с тем, чтобы ваша труппа не умерла с голоду, разрешаю вам играть в Пале-Рояле ваши смешные комедии.
Ваше величество, это для меня бедствие хуже плахи. За что?
Прием окончен.
Извините, я не могу подняться. Карету мне. Вызови карету и позови Мадлен Бежар.
Дифирамб.